Вообще, когда проповедник выходит к кафедре и когда объявляется тема, так или иначе, у каждого из нас возникает определенный план. Сейчас о чем он будет говорить. И, ну, примерно есть определенные ожидания. Но так или иначе, мы люди, у нас есть определенные ожидания. Когда мы идем на концерт Нового Иерусалима, есть определенные ожидания, как это будет. Когда мы приходим в какое-то кафе, у нас есть определенные ожидания, какое это блюдо будет, и вообще, ну, как, с какими вкусовыми эффектами. Я хочу вам сказать, друзья мои, что я не буду сейчас вас умолять о том, что нужно сейчас пройти десятину. Я не буду вас забрасывать цифрами, статистикой. Но мы будем говорить о деньгах, потому что деньги – это часть нашей жизни. И вопрос финансов – это важная тема, которую затрагивает Священное Писание. И дело-то все в том, что сам Христос говорил об этой очень важной теме. И Библия говорит много об этом. И Бог знал, что эта тема будет достаточно значима для человека, и поэтому Он обращает на нее очень важное внимание. Потому что деньги играют большую роль в нашей жизни, и отношение к ним, к этим деньгам, это индикатор, который показывает состояние нашей жизни, показывает состояние нашего сердца. И с одной стороны, деньги могут быть благословением, а с другой стороны, проклятием для человека. И вот сегодня мы рассмотрим очень известный отрывок из Священного Писания, который сказал Христос на Нагорной проповеди. Это 6 глава с 19 стиха. Давайте прочитаем. «Не собирайте себе сокровищ на земле, — говорит Христос, — где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и сердце будет ваше. Светильник же для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, и все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и мамоне». Чуть-чуть погружу вас в контекст вообще этого отрывка. Христос выходит на служение и начинает проповедовать о Царстве Божьем. Он говорит, что приблизилось Царствие Божие. И вы знаете о том, что евреи ждали, что придет Царствие Небесное, обещанный Мессия будет, он все утвердит, что на земле будет трон Давида. Но евреи вот не понимают, древние израильтяне не понимают вот то, о чем говорит им Христос, в частности. Что Царствие Божие, оно не вне воцарится, а именно в сердце человеческом воцарится. И вот три главы Нагорной проповеди – это учение о гражданах Царства Небесного, которые живут на земле. И Христос учит о Царстве Небесном, и естественно, что в Царстве Небесном должен быть определенный порядок, по которому существует Царствие Небесное. И, конечно же, что в церкви парадигмы тоже должен быть определенный порядок, по которому церковь должна строиться, по которому церковь должна расти и развиваться. И вот он говорит, что гражданин Царствия Божия должен иметь совершенно другое понимание к деньгам, чем остальные люди. И вот с 19 по 34 стихи Христос говорит об этой теме. И вот центральный стих – это 21 6 главы. «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». И вот я хотел бы, чтобы вы запомнили всего один стих из Священного Писания, из моей сегодняшней проповеди, и ответили на этот вопрос, который вытекает из этого стиха 21-го. Где мое сокровище? Где мое сердце? Ну где оно? В чем оно? В чем оно растворено? Что меня беспокоит в последний день? Что меня беспокоит в последнюю неделю? Что меня беспокоит, о чем я переживаю, о чем я радею в последний год, в последний месяц? О чем? О чем переживает мое сердце? И вот когда вы честно, абсолютно честно заглянете в свое сердце и ответите себе на этот вопрос, это будет значить, что там ваше сердце. Оно именно там. Вот там, вот в тех переживаниях. или в той заботе, или в том страхе, или в той нелюбви, или в том непрощении, или в какой-то радости, или в погружении в Духе Святом. Не знаю. Вы знаете о своем сердце, и Христос знает. И вот говоря о сокровище, Христос указывает на то, чем живет человек. И у каждого из нас есть свои ценности, которые являются для нас основанием для жизни. И сердце жизни человека привязано к тому, что, ну, что он считает ценным, не правда ли? Вот что для нас ценно, то мы и выбираем. Если для меня ценен мой телефон, а не мои дети, не моя жена, то я его и выбираю, и я посвящаю ему свое время. Если ценен какой-то для меня человек, то я его выбираю. Если цена в моей жизни церковь, то я ее выбираю. Если ценен для меня какой-то имидж, то я его выбираю. Но так устроена жизнь, так устроены мы с вами. И Христос показывает возможные ценности вот в двух вариациях этих ценностей. О ценностях Царствия Божия и о ценностях мамоны, то есть денег, то есть земных ценностей. И вот эти ценности, удивительно, мы сейчас увидим это, что вот эти ценности, они никоим образом несовместимы. Невозможно совместить эти две ценности. И самое удивительное, что я наблюдаю в своей собственной жизни, что я наблюдаю в жизни других людей, человек очень сильно старается эти ценности совместить. Очень сильно. Но Писание говорит, что они несовместимы. И я не хочу, чтобы вы были обмануты. Я хочу, чтобы вы понимали, что Бог думает об этом, что Писание говорит об этом. И Христос предупреждает о том, что ценности мамоны, вот они дают иллюзорные ценности и говорит об опасности этих иллюзий. Итак, какие опасные ожидания дают финансы? Стремление быть, богатым, это постоянное стремление человека. Ну, правда, это вот, я помню мультик, когда, по-моему, девочка собирает какие-то ягодки какие-то в мультике, одну собираешь, это корзинку кладу, за другой тянусь, третий мерещится и так далее. Вообще, вот всех вот хочется побольше. И помните, это замечательная фраза из фильма «Девчата» – «побольше и погуще». Ну, так мы устроены. Ну, хочется всегда побольше. Ну, вот мы же, когда приходим, выбираем фрукты, в каком-то супермаркете. Нам хочется себя красивые взять, побольше. Вот наложить именно таких, которые вот выделяются. Мы же не берем всякую, какие-то попорченные яблочки и говорим, нет, дайте мне похуже. Дайте мне 2 килограмма самых плохих яблок, которые у вас есть, за лучшую цену, и я пойду. Нет, мы так устроены. И многие люди говорят об этом. Много пословиц существует в нашей народной мудрости. Счастье не в деньгах, а в их количестве, не правда ли? Некая такая раздвоенность, некий дуализм, в котором мы живем. И желание иметь больше денег под собой имеет причину. Потому что деньги дают человеку большие возможности. Если большие возможности купить хорошую квартиру, купить хорошую машину, полететь не... Я голову сломал, мы едем в миссионерскую поездку. Как купить дешевые билеты в Непал? Я уже 2 недели покой потерял. Летим лоукостером. Типа победа до Непала. Хотелось бы полететь в бизнесе же, конечно. Но я понимаю, что бюджет не позволяет. Мне Степан Полтовец предлагал как-то сэкономить и нам вдвоем полететь. Но вы понимаете, что это слишком... Это неправильно, да? Это грех. И вот деньги дают положение в обществе, власть, славу, комфорт, удовольствие. За деньги многое можно купить. Но ключевое в этом списке то, что деньги дают надежду. Мы думаем, что если мы приобретем деньги, мы думаем, что если мой ребенок, он будет ходить 34 секции, он будет заниматься у 35 репетиторов, он будет знать 5 языков, он будет счастливым. Мы думаем, что если мы это купим, вообще счастье будет просто у нас в кармане. И человек, связывая с деньгами свое будущее, свое счастье, радость, удовлетворенность. И если деньги будут, то они дадут то, чего так хочется. И вот понимая это стремление человека, ведь Христос – сердцевидец, Он знает мое сердце, Он знает сердце каждого из нас, и Он знает наши эти греховные обременения. И понимая это, Христос вот вскрывает обманчивость этого понимания. И Он говорит, не собирай себе сокровищ на земле, не собирай, вот все же это будет истреблено. Христос показывает связь сердца со всеми этими желаниями и позициями мира, что наше сердце, оно постоянно стремится к этому. Оно постоянно этого хочет. Этот вот текст, который мы прочитали, с 19 по 24 стихи. «Светильник для тела есть око, и так, если око будет чисто, то все тело твое будет светло». И вот Христос говорит о важности понимания наших ценностей, о несовместимости служения, я повторяюсь, несовместимости служения Богу и мамоне, вот в негативном эффекте, который оказывает на человека. И если наш вектор, это не значит, что я сейчас буду призывать к тому, чтобы мы полностью отказались от финансов. Да нет, конечно. Но если наш вектор смещен, то тогда мы далеко очень уйдем, и мы сегодня это увидим. Также мы читаем в первом послании Тимофея, апостол Павел пишет, «А желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие», то есть любовь к деньгам, «которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». В чем опасность вот этого ложного отношения к деньгам? Во-первых, опасность заключается в том, что деньги дают ложную надежду. Деньги не могут быть основанием для надежды, но они дают эту надежду. И вот с 19 по 21 стихи мы с вами прочитали, что не нужно копить, не нужно собирать. Все равно, что будет уничтожено. Ну, конечно, во времена Христа не было банков. Вот. У меня была интересная такая ситуация. Мы с одной семьей, мы пошли в кафе. И мы начали, говорит, давай я оплачу. Он говорит, нет, я оплачу и так далее. И потом его жена говорит, слушай, пусть он оплачет, он собирает кэшбэк. И вот это вот, это какой, вот этот кэшбэк, и я же уже тоже сел на этот кэшбэк. И вот и теперь я начал ловить себя на той мысли, что мне обязательно хочется, чтобы был кэшбэк. Покой весь потерял, смотрю с этим кэшбэком, ношусь как курица с яйцом. Понимаете, это очень интересно, очень вот настолько тонко, сатана действует. Ну, я не буду говорить за всех, я за себя. В моей жизни, что покой теряешь от кэшбэка. 1.5% хочется посчитать. А вдруг обманут, а вдруг не додадут. Надо же сохранить. Вот во времена Христа всего этого не было. Люди собирали деньги, монеты, драгметаллы. Люди собирали одежду, одежда была дорогая. И вот люди хранили, и Христос предупреждает, что не надо этого делать. И если даже мы сохраним это все, то все равно оно не даст нам настоящего счастья все это добро. Потому что за деньги можно купить дом, но не семью. За деньги можно купить кровать, но не сон. За деньги можно купить часы, но не время. За деньги можно купить книгу, но не знание. За деньги можно купить еду, но не аппетит. За деньги можно купить положение, но не почет. За деньги можно купить слуг, но не друзей. За деньги можно купить учителей, но не ум. За деньги можно купить лекарство, но не здоровье. За деньги можно купить страховку, но не безопасность. За деньги можно купить пышные наряды, но не красоту. За деньги можно купить развлечения, но не счастье. И деньги в своих возможностях, они ограничены. Нам кажется, что они дают безграничные возможности. И в народе говорят, что нельзя купить за маленькие деньги, можно купить за деньги, что можно купить за большие деньги. У нас есть эта надежда, что если у меня будут деньги, я все могу. И они притягательны достаточно. И если мы видим неправильную ценность в деньгах, мы будем идти дальше, обманывать самих себя, покупая удовольствие, думая, что мы покупаем счастье, думая, что мы покупаем благо в своей собственной жизни. И Христос предупреждает, что это не так. Евангелист Лука в 12 главе пишет: «Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Не зависит. Все может произойти в любой момент. Не зависит. И вы помните, этот отрывок взят как раз из притчи про безумного богача, который собрал хороший урожай и рассудил сам себе, что мне делать? Некуда собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Хочу вот в этом стихе обратить ваше внимание на одно слово – покойся. Покойся. Мы думаем, что если мы это все приобретем, мы будем в определенном покое. Я буквально недавно вам, сейчас вот 5 минут назад рассказал про свой кэшбэк. Как бы успокоиться, деньги вроде капают. Да какой тут покой? Как в песне «Покой только снится». Да не будет никакого покоя. Богач думает, что так мир, вот этот мир придет, покой в жизнь придет. Да нет, конечно, не придет. Потому что за деньги не купишь прощение грехов, за деньги не купишь спасение души, за деньги не купишь мира в сердце, который превыше всякого разумения. За деньги не купишь истинной радости, за деньги не купишь общения с Богом, за деньги не купишь вечной славы неба, за деньги не купишь смысла жизни. Все, что можно купить, не имеет смысла, если в сердце нет мира и удовлетворения. А мир и удовлетворение может только Бог дать. Только Бог. И вы знаете, в интересное пике попадает человек. Вот когда нет этого удовлетворения, насыщения и мира, тем больше человек старается изо всех сил что-то купить и преуспеть в этом мире. Сейчас столько развелось коучей. Сейчас столько развелось вот этих товарищей, которые хотят мне помочь быть успешным в этом мире за мои деньги. Просто это невозможно. Куда ни пойди, везде на тебе уже коуч сидит уже и тобой погоняет. Я вот смотрю на все это действо, и их так много, но почему-то лучше-то не становится. Я могу долго говорить про коучи. Мне всегда нравится читать эти правильные слова от коучи. Это просто вообще это заглядение. Когда ты читаешь, хочется у тебя какой-то внутренний смех. Вот. Хорошо, идем дальше, друзья. И вот в этом одна из наиболее значимых ошибок вот нас с вами, современных христиан. Расширяются возможности материальные, незаметно увлекает внимание христиан, обещая надежду, удовлетворенность, радость. И наибольшая опасность этого не в том, что люди приобретают, а в том, что оставляют. Понимаете, нет ничего плохого, если у вас хороший телефон. Нет ничего плохого, если у вас там современный фотоаппарат или хорошая какая-то одежда. Нет ничего в этом плохого, абсолютно. Но вот когда мы фокусируем свое внимание на деньги и том, что можно за них купить, мы оставляем то, что действительно может дать нам мир и истинную радость. То есть мы оставляем Бога и общение с Ним. Вот происходит некое такое постепенное замещение. И это очень важно, это очень важный и принципиальный момент. И сейчас такое положение, что у людей катастрофически не хватает времени на чтение Библии и молитву, потому что я даже порой вижу некое раздражение у людей. Давайте Библию почитаем. Уже, да и так все понятно. И так все понятно. Представьте, что я, по-моему, даже сегодня я сейчас подойду к своему чемодану, к своему рюкзаку, и я принес с собой иллюстративный материал. Яблоко, которое мне Храмченковы дали, если я его взял с собой. Не взял? Ну, или съели по дороге? Ну, ладно. В одной руке может поместиться только вот что-то одно. Представьте, большое яблоко, антоновка, желтое, пахнущее. Вот. Или микрофон. Один. Хотя тут можно два. И для того, чтобы взять другое яблоко, нужно это положить. Нужно его оставить и взять что-то другое. И не всегда что-то можно другое... Опс, отлично. Спасибо большое. Ну как, если я еще возьму такое же яблоко, или если я еще возьму апельсин? Ну, ногу можно задействовать, или что? Или другую руку. И естественно, что я кладу это яблоко, и я беру что-то другое. Происходит оставление. И вопрос не в том, что мы берем, а что мы оставляем. Это самый большой обман царства Мамона, в который мы впадаем с вами. И заполняя свою жизнь новыми возможностями, которые предлагают деньги, мы сокращаем старые, проверенные, Богом предложенные нам моменты или истины, которые Он нам дал. Это чтение Писания и общение с Ним. Это служение в церкви, саму церковь. Я поражаюсь, мы же общаемся с друг другом. Еще в церкви не были. А у ребенка кружок в церкви. У ребенка кружок сегодня. Я его в церковь не поведу. Понимаете, вот в этом-то нет ничего плохого в кружке, как в таковом. Что ребенок занимается там гимнастикой, английским, я не знаю чем. Но обратите внимание, что мы лишаем ребенка возможности быть в церкви. Возможности послушать урок на воскресной школе, может быть, детскую проповедь, поучаствовать в прославлении. Мы лишаем этого ребенка. И постепенно происходит остальное. А потом, когда ребенку становится 14-15 лет, потом мы беремся за голову и говорим, а что с моим ребенком? Он не хочет ходить в церковь. Ну, простите, но что вы хотите? А что вы хотите? Потому что вы оставили те главные, те вечные истины и ценности, которые Бог верил вам, которых Он вам научил, и вы не передали это своему ребенку, вы оставили. И для него теперь важнее все остальное, чем церковь, чем Бог. И печально, друзья, от этого. Печально. И заполняя свою жизнь новыми возможностями, которые предлагают деньги, мы сокращаем главное – чтение слова, общение с Богом, служение в церкви, и жизнь постепенно скатывается к поражению, и оно наступает не сразу. Это очень медленный процесс, постепенный процесс, не сразу. Не сразу человек впадает во все тяжкие, не сразу. Это постепенно идет. И по мере того, как мы сокращаем время, которое нам нужно для общения с Богом, мы делаем слабее свою собственную жизнь. И вытесняя Бога из жизни, нам становится все труднее и труднее бороться со грехом. Нам становится труднее и труднее идти за Богом. И чувствительность к греху ослабевает, появляется больше сомнений, и потом грех оправдывается, и потом вся жизнь катится под откос. А ведь мы сегодня говорим о деньгах. А ведь мы сегодня размышляем о значении денег в нашей жизни. Итак, во-первых, деньги дают ложную надежду, во-вторых, они разрушают наше сердце. 22-24 стихи. Светильник для тела есть око. Око – это вот глаз, да, призма, через которую мы видим мир. И светильник для души – это наши ценности. И сквозь наши ценности мы видим духовную реальность окружающего мира. И увлечение богатством – это постепенное ослепление. Различные разрушения нашего сердца и нашей жизни – их несколько. Во-первых, это гордыня. И поклонение деньгам делает человека гордым, а истинное поклонение приводит к смирению. Во Второзаконии, 8 глава, 14 стих. То когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, вывел тебя из рабства. Обратите внимание, чтобы не надмилось сердце твое. Вот когда появляется благо, когда появляются возможности, когда появляются деньги, у нас появляется вот эта надменность над другими. У нас появляется эта гордыня. И разрушается сердце наше.
мы раздражаемся от какой-то черни. Мы раздражаемся от людей, которые плохо пахнут в метро, которые не одеты в бренды. Мы раздражаемся. Мы превозносимся над ними, потому что мы-то уже что-то стоим в этом мире, потому что мы-то себя сделали. А это что, тут понаехали сюда, понашли сюда и так далее. Во-вторых, это надежда, появляется надежда на самого себя. Второзаконие, опять 8 глава. Посмотрите, тот отрывок, который я прочитал, 14 стих. «То смотри, чтобы не надмело сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вел тебя из Египта». Обратите внимание, что вот постепенно мы начинаем на себя надеяться больше всего. Вот эта поговорка от бабушки моей и от мамы, она шла: «Не делай людям добра, не будет зла». Потому что мы начинаем надеяться на самого себя, если не я, никто, и так далее, и тому подобного. Сначала мы отметаем людей, а потом мы отметаем Бога. И Бог нам не нужен. Но Он не нужен. Абсолютно. Потому что мы надеемся на самого себя. И как только дела начинают идти хорошо, мы забываем Бога. Но нам полезно вспомнить время нужды и бедствия. И вот поколение, которое сейчас живет, я помню свое время, когда я учился в христианском университете в Обнинске. Банан раз в неделю было счастье для меня. Потому что мы в основном питались дошираком. И я помню эти моменты. Я, знаешь, такой забеленный суп в деревне, когда бабушка готова почти 6 дней в неделю. Это молотая, мятая картошка с этим бульоном, в котором она варилась, и ложка сметаны. И луковица вареная. Все. Все. А сейчас тут, если мы бургер выбираем, мы столько времени потратим на это кафе. Мы специалисты во всем в этом и так далее. Мы как это? Как мое пусто, оно будет страдать от этого? Ну и понимаете, вот опять, я не против хороших бургеров. Вот поймите меня, мои хорошие, поймите меня правильно. Я против того, что если это занимает всю вашу жизнь, если мы ломаем копья, и если ничего больше нет, кроме выбора бургера, сочного, мясистого и вкусно пахнущего. В Второзаконии дальше пишется, 17-18 стихи, «Чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Обратите внимание, что Бог уже во Второзаконии предупреждает через Моисея, Он говорит, что вот это может произойти, что ты начнешь надеяться на самого себя и думать, что все, что в твоей жизни есть, абсолютно все, это благодаря твоему, простите за это слово, офигительному мозгу и не менее офигительным потенциям и возможностям. Это ты сам себя сотворил, это ты сам себя сделал. Ты сказал Господу так: «Иисус, подвинься, я пошел». Да нет. Если бы Бог не благословил, если бы Бог не дал эту возможность, ничего бы ты не сделал. Ты бы секунду бы не прожил без Его благословения, без Его милости, Его терпения в этой жизни. Ни секунды абсолютно. И вот в этом проблема. Мы в глубине души думаем, что у нас есть образование, мы профессионалы, мы зарабатываем, в отпуск езжим, и все это держится на нас самих. И вот это то же самое, что было с Израилем, который шел в пустыне. Не выпадет манна, ничего не будет есть, нечего будет есть. И когда пришли, заселились в дома, пожили немного, посмотрели и говорят: «Это мы все сделали». Они забыли абсолютно все, 18 стих. «Но чтобы помнили Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнять, как ныне, завет мой, который Он клятвенно утвердил отцам моим». Апостол Павел в 1 Тимофея, 6 глава, 7 стихе говорит: «И уповали не на богатство неверное, но на Бога живого». И он там говорит о богатых, которых нужно увещевать. И немножко я позже скажу. И третий момент, который приходит, надежда на самого себя, это богооставленность. Был такой религиозный деятель, который в 1695 году, его звали Коттон Матер, написал следующую фразу. Вы помните, что примерно в 1621 году, я могу ошибаться в цифрах, были основаны Штаты, и он написал следующую фразу. «Религия произвела благополучие, а затем дочь поглотила мать». Вот благополучие, которое было рождено христианством, оно съело религию. Оно съело отношение к Богу. Ибо нет необходимости, у нас и так все хорошо. Зачем? Зачем идти в церковь? У нас и так все хорошо. Кондиционер, это париться, ехать по пробку. У нас все хорошо. Дети тут играют, у них лего последнее, там, какие-то автоматические игрушки. У меня любимый сериал. Мне все хорошо. Я сейчас пойду на прогулку в парк. Зачем? У меня все хорошо. Зачем мне все это? Матфея 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам. Никто. И людям с развитием материализма все труднее служить Богу. Чем выше уровень жизни страны, церкви начинают пустеть. Вы знаете, что происходит в Европе? Ни для кого не секрет. Церкви пустеют, из них превращают кафе, ночные клубы и так далее. Но зато уровень жизни очень высокий. Церковь никого не загонишь. И так хорошо. И поэтому Бог предупреждает через Моисея, берегись, чтобы ты не забыл Бога. И дальше Бог говорит, если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую всем вам сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете голоса Господа Бога вашего. Обратите внимание, что когда человек зарывается в самом себе, когда человек начинает думать о себе больше, чем нужно, когда он оставляет Бога, Бог ревнует. И Бог очень четко предупреждает в Священном Писании. Следующий момент. Деньги делают нас рабами. И деньги постепенно становятся основной ценностью, которая начинает занимать место Бога. И если деньги становятся на один уровень с Богом, то это приведет к возможности служить двум господам. То есть мы будем маневрировать каким-то образом. И мы читаем в 24 стихе, что не может, да? Не может, никто не может служить двум господам. Но мы думаем, что мы балансируем. Вообще, кстати говоря, в отношении компромисса очень можно много долго говорить. И дело в том, что многие из нас идут на этот компромисс. Но типа, как бы, вот есть такое понятие, как здоровый компромисс. Служить Богу и мамоне. У меня есть здоровый компромисс. Я десятину отдаю и делаю все, что хочу. Здоровый компромисс. Молитва «Отче наш» на ночь и делаю, что хочу. Здоровый компромисс. Друзья мои, Библия – это Слово Божие, оно радикально. Или ты принадлежишь Богу, или ты не принадлежишь Богу. Невозможно это удаализм, невозможно сидеть на двух стульях. Невозможно. Невозможно служить Богу и мамоне, и Писание об этом предупреждает. Опять Павел в 1 Тимофею. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие. И обратите внимание, что чем больше у человека возможностей, тем больше искушений. Больше искушений, чем больше денег, тем больше искушений. И тем самым он попадает в эту сеть, и человек хочет и двигается в своем желании и реализует его, и приводит человека к отпаданию от веры. И поэтому Писание серьезно призывает бороться с любовью к деньгам. У нас должно быть правильное понимание к деньгам. Все деньги, которые мы получаем, которые мы зарабатываем, порой очень тяжелым трудом, нелегко. Это не наше, это Божье. И мы должны к этому правильно относиться. Чтобы не погубить свое собственное сердце, чтобы не погубить свою собственную жизнь. Потому что любостяжание – это состояние сердца, в котором деньги и то, что можно на них приобрести, становится на практике большей ценностью, чем Бог. Апостол Павел в Колоссянам пишет: «Итак, умертвите земные члены ваши, будут нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления». Обратите внимание, что любостяжание стоит на одной черте с блудом, нечистотой, страстью, злой похотью. Это все в одном списке. И если я люблю деньги и не блужу, это почти одно, это одно и то же, об этом говорит Писание. Понимаете, вот это очень важно, чтобы у нас вот это было правильное понимание, библейское понимание к нашей жизни и к деньгам. Они нами руководят или мы ими руководим в своей жизни? Я очень коротко скажу про истинные ценности Царствия Божия. Потому что мы говорили о том, как деньги могут разрушать нас, как к чему они могут приводить нас. Но мы должны знать истинные ценности Царствия Божия. Это опять с 19 по 21 стихи. Христос говорит, что нужно собирать себе сокровища на небе. Что такое небесное сокровище? 1 Петра, 1 глава, с 3 по 4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой милости Своей, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. Бог спас нас, обещая сокровища на небесах». И вот когда сокровище в правильном месте, тогда наше сердце будет иметь правильное отношение к материальным возможностям, которые Бог дает. Какие сокровища? Вот мы собираем сокровища на небесах. Какие сокровища мы собираем? Во-первых, это спасение в Христе, это вечная жизнь. Вы знаете, мне кажется, что в процессе нашей христианской жизни значение спасения, Христова спасения, что Он нас спас от ада, оно как-то нивелируется. Оно как-то затирается абсолютно. Но ведь нет больше сокровища для человека, чем спасение души, чем спасение жизни человеческой. Каждый из вас будет жить вечно, если верует во Христа. И мы порой забываем об этом, думая о сокровищах на небесах, думаем, порой даже смещаем акцент. Какой у меня венец там будет? Вообще, с кем я буду разговаривать, с кем я буду встречаться? Нет, это понятно, это доп. Услуги. Но самое основное – то, что ты спасен. Потому что Христос, Он по милости Своей, возродивший нас воскресением Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для нас. Итак, спасение. Второе – это слава Христова в нас. Христос не только спасает нас, но и наполняет душу Христом, освобождает нас от порочности греха. Он делает нас полноценными, и это намного больше любого богатства. Почему надо читать Священное Писание? Вроде читали и так далее и тому подобное. Да потому что Слово Божие проникает до расширения души и тела, насыщает нас, обогащает нас, помогает нам совершать правильные поступки и говорить правильные слова. И Христос, имея вот это божественное совершенство, делает его доступным для нас. Вот это происходит процесс преображения. Мы уподобляемся Христу, мы становимся добрее, милосерднее, любвеобильнее, мы становимся проще, мы становимся смиреннее, если мы делаем то, что надо делать. Иногда я считаю, что вопрос бюджетирования церкви парадигмы – это вопрос не агитации, это вопрос нашего духовного состояния, нашего правильного отношения к Богу. И если мое сердце смиренное, если я хочу угодить Господу, если я хочу идти за Ним, я буду делать все, что Он хочет. Или стараться делать все, что Он хочет. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Все, что делает человека счастливым, наполняет радостью. Вот что делает человека счастливым и наполняет радостью и миром. Когда мы взираем на Бога, когда мы вкушаем Слово Господне, когда мы находимся в Его присутствии, вот что наполняет наше сердце, вот что нас по-настоящему примиряет, вот что что помогает нам совершать правильные поступки. Вот что такое духовный рост, о котором мы говорим. И я хочу, чтобы наша церковь, она росла, чтобы люди в нашей церкви росли, чтобы они преображались, чтобы не было, как в той песне, каким ты был, таким ты и остался уже 28 лет. Иоанна 17:13. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенно. Итак, первое, что мы имеем, это спасение, во-вторых, славу Христову. У нас третье, спасение других людей. Обратите внимание, что через нас Бог может спасать других людей. Через нас Бог может спасать близких нам людей. И вот я когда пришел к Кате в гости, Соня там была, мы с ней разговаривали, она рассказывала о своем пути. Я помню все эти переживания, когда они переживали за свою среднюю сестру. И я абсолютно уверен в том, что Бог работал, Бог спасал через близких людей, близкого им родного человека. И Бог это может делать, и Он хочет использовать нас для этого. Когда мы становимся соучастниками плана Бога, спасения людей, которые находятся рядом с нами. Деяния 12 глава. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, один из жизни вечной, другие из на вечное поругание и прославление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, а обративших многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Обративших многих к правде. И чем больше мы приведем людей ко Христу непосредственно или молясь за них, чтобы поддерживать миссионеров и служение, связанное с Боговестием. Небеса наполняются радостью, когда один грешник кается, приходит к Богу. И Бог может работать через нас. Самое удивительное, что я люблю в своей жизни, это как преображается, меняется человек. Я там наставляю определенных людей, и для меня, я смотрю, как люди живут, как люди меняются. Как они свидетельствуют о своих победах и говорят, некоторые меня там называют дядя Юр, а ты знаешь, у меня есть там казанские любимчики, а ты знаешь, вот это в моей жизни произошло, вот этого человека я простил. И это удивительно, когда ты можешь созерцать, наблюдать это. И вот вчера было крещение. И вот, вы знаете, это удивительно, это вот в палатах Мазепы, это полуподвальное помещение такое историческое и так далее, были и слезы, и радость, и смех. И вот каким-то светом внутренним наполнилось это помещение, в которых было 20 человек. Следующий момент, который происходит, это преображение сердец. Это помощь другим в возрастании во Христе, это реальное участие в преображении человека. Галатам, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Обратите внимание, друзья мои, что при правильном отношении мы можем влиять на других людей. Я вчера разговаривал, вчера суббота была, да, с Эдуардом Владимировичем, и мы разговаривали про Захаренкова Сережу. Сплетничали в кавычках о нем, да? И он говорил несколько фрагментов о том, как Серега растет. Он говорил, что вот я его веду, я в него вкладываю, и я вижу, как Серега растет. И я вижу, вот так, и такая интересная, да, вещь, что вот я такую вещь для себя отметил, что Гонтер готов к рождению ребенка. Знаете почему? Потому что когда он говорил про Серегу, в его глазах, вот в его как-то словах вот такая штука проскользнула, отцовство по отношению к Сереге. Вот оно. Я думаю, вот оно, отцовство на кончиках пальца, я поймал его. Он о нем заботится, как о своем подопечном, как отец о нем заботится. Я думаю, Вика может быть спокойна, держа руки на пульсе за своего ребенка, за свою собственную дочь. И это может быть в нашей жизни. Третий момент – это поддержание служения церкви. Созидание церкви – это самое важное. Я уже заканчиваю. И так как этим процессом занята вся Святая Троица. И вот уже непосредственно бюджетирование. Да, мы в этом месяце будем принимать церковный бюджет. Мы очень долго там собирались, мы всемером разговаривали долго. Егор нам его представил. И так вообще разговаривать с Егором – это непросто. Я хочу вам сказать, хорошо, что его сегодня нет. Это непросто. Вообще, когда Егоров, он, вот, у него цифры и так далее. Нам с Сергеем Александровичем порой кажется, что Егоров, он как вот... Вот он как-то цифры по-другому воспринимает, чем мы. У нас вместо цифр люди, а у него вместо людей цифры. Ну, наверное, я не знаю. Вот, чтобы как-то вот говорить о вере там, про бюджет. Так, непросто, да? Потому что вот у Егора он экономист и так далее. И вот о поддержании служения в церкви. Ведь что мне хочется сказать? Мне хочется сказать, что это основное. Вот, создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Мы находимся в церкви парадигмы. И это наша ответственность и обязанность поддерживать служение и поддерживать церковь, к которой мы принадлежим. Это наша церковь. Есть мини-церкви, например, моя, или, например, у кого-то еще. Мини-церковь, я имею в виду семья. Спасибо, я заканчиваю. И только начал говорить об основном. Это же наша ответственность. И чуть-чуть пониже, что я. Если ты мне сделаешь такую музыку, я еще 40 минут могу. Поэтому. И поэтому это наша ответственность, друзья мои. Отвечать за церковь, в которую мы входим. И вот эти стихи вы знаете, Малахия 3 глава, Агея 1 глава, когда мы там написано об обкрадывании Бога. И здесь вот представлен принцип отношения к Богу, который говорит о том, что нужно заботиться о Божьем доме, а не о себе. Заботиться о Божьем доме. Заботиться о церкви, в которой вы ходите. И Писание говорит о том, что люди, устраивающие свою жизнь, игнорируя дело Божие, не будут иметь успех. Я сегодня много очень сказал, и четвертое скажу, что нужно поддерживать распространение Евангелия вне церкви. Это великое поручение, которое мы знаем. Мы сегодня говорили об отношении к деньгам. Мы сегодня говорили о состоянии правильного сердца. Мы сегодня говорили о том, как важно, чтобы Божьи истины были в нашем сердце. И давайте сейчас помолимся о том, чтобы Господь благословил нас к этому. Чтобы Бог управлял нашей жизнью, чтобы мы имели правильное отношение к деньгам, и чтобы они никогда, никогда не управляли нами. И я люблю этот стих, я обожаю его. Доброхотно дающих любит Бог. Я хочу, чтобы все в церкви нашей были доброхотно дающими. Чтобы ни у кого даже не было соблазна, чтобы ни у кого даже не было мысли каким-то образом мотивировать, поддавить, выбить слезу, оставить чувство вины за то, что мы не добираем. Не хочу. Но когда у нас правильное сердце, мы будем доброхотны.